Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас здесь приветствовать. С удовольствием представляю наших гостей сегодня в нашей студии вместе с нами и с вами. Эту часть Светлого вечера в ближайший час проведут руководитель школы в гостях у Незнайки фонда «Дети-МСК.ру» Ольга Захарова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Орлов, учитель истории школы в гостях у Незнайки. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А тут у нас, видите, сразу несколько тем, и сразу понятно, что мы будем говорить и про школу в гостях у Незнайки, и про фонд «Дети-МСК.ру». Мне кажется иной раз, что мы вот в рамках нашей программы охватили уже большую часть фондов, которые, по крайней мере, работают в Москве, но выясняется, что фондов становится больше, огромное количество фондов работают много лет, а мы про них ничего не знали. И такой фонд еще есть, как «Дети-МСК.ру», существующий очень много лет. Вот с Олегом Орловым мы тоже знакомы уже много лет. Случайно, опять же, спустя много лет встретились на одном из мероприятий. Выяснилось, что Олег работает с фондом «Дети-МСК.ру». Мы узнали, что этого фонда у нас не было, и с удовольствием пригласили к нам. Фонду уже почти 30 лет. Все верно, Ольга?
Да, все верно.
Расскажи, пожалуйста, про то, чем занимается именно фонд «Дети-МСК.ру». Мы про школу еще поговорим обязательно чуть позже. А вот самое главное, чем занимается фонд, кому помогает. Понятно, что детям, но тут наверняка очень много всего интересного.
Лёш, действительно, у фонда очень долгая и давняя история. И в этом году мы празднуем 30 лет фонду, но это его официальное такое празднование 30 лет. По правде, фонд начал свою деятельность в послевоенные годы, когда Александр Мень пришел в институт, который сейчас, это НИИ, который на Фрунзенской институт, я вот могу сейчас ошибаться, как он сейчас называется.
Да, это послевоенные, получается, если это Александр Мень 34-го, если не ошибаюсь,
да,
года,
да,
то это
да.
Был конец 40-х, начало 50-х годов.
Да, и как раз тогда наша основательница фонда, одна из совместно с Александром Менем, поныне руководящая этим фондом, это Салтыкова Лина Зиновьевна, она родилась в первый день войны, в 41-м году. И когда она была студенткой, Александр Мень пришел к ним, то есть это ей было 20 лет, значит, это где-то 60-е года, с тем, что мир нуждается в людях, и нет, нужно идти туда, где нет никого, где труднее всего, где сложнее всего, и там никого нет, и нам нужно идти туда.
Если мы чуть-чуть знакомы с историей фонда «Дети-МСК.ру», то мы, наверное, поймем сразу, что история-то непростая. Детская клиническая больница, которую окормлял отец Георгий Чистяков много лет, который сам в итоге умер от рака, и там-то лежат тяжелые дети как раз с очень тяжелыми заболеваниями.
Да, Леша совершенно прав, и Чистяков был нашим, кажется, вторым таким духовным наставником фонда после Александра Меня. И, в общем, вот если вернуться в те 60-е и 70-е, то на тот момент за неимением медикаментозного такого лечения хорошего, единственное, что приходилось делать, это хранить детей, потому что лечить особо не было средств, не было как бы рук и финансов на это. И...
Это 62-й год где-то, уже есть РДКБ, ну, по крайней мере, та больница, которая впоследствии стала детской клинической.
Или где мне это кажется, сначала было? Мне кажется, что это начиналось, вот был, я сейчас могу ошибиться, сейчас это больница, которая то ли 49-й, то ли еще какая-то.
Да, вот это недалеко. Не так важно.
В общем, это тогда, мне кажется, был еще не РДКБ, и это надо вот, возможно, в следующий раз как-то...
Ну и эра не могла быть, не было России. Глубокий-глубокий Советский Союз.
Да, в
середина оттепели, вторая половина.
Мне кажется, что вот за такой историей, удивительными рассказами того, что происходило в советские времена, можно пригласить Лину Зиновьевну, вот, и она расскажет просто невероятнейшие истории про невероятных людей и про про ту жизнь.
Да, у нас даже есть целый проект про то время, куда мы ее с удовольствием и пользуясь случаем, если она нас сейчас слышит, приходите к нам, пожалуйста. У нас есть отдельный проект про это время, где можно поговорить и об истории, и, естественно, о том, как это все развивалось.
Лена Зинаевна удивительная действительно личность, и при благословении Александра Меня она продолжает своей интуицией. Мне кажется, я всегда говорю, что, Лена Зиновна, мне кажется, вы всегда находитесь на грани жизни и смерти. И как вы родились вот в такой прям
в рубежный период.
Вы
она
всегда...
прям в день начала войны родилась? Прям
в этот день.
Прям в 22 июня 41-го года?
Да,
ничего
да,
себе.
Да. И вот вы как родились, и вас, вашу всю жизнь движут такие моменты и проекты, которые просто вас заставляют быть всегда на грани. И то, как она чувствует то, что дает жизнь, и то, где вот это про смерть, это, конечно, удивительнейшим образом, потому что ее интуиция вылавливает нужных людей, вылавливает нужные события из истории. И, не знаю, в общем, это прям отдельная история. Вот, и если перейти к сегодняшним дням...
Да, просто
то...
вот пока не перешли, заканчивая историю 60-х годов, действительно, медицина в то время была совсем на другом уровне. И если сейчас-то, в общем, дети с тяжелыми диагнозами, тяжелейшими подчас, когда речь идет о детском раке, хотя нам и говорят, что детский рак, по крайней мере, в каких-то его аспектах, он больше поддается лечению, нежели взрослый, а все равно в 60-е годы этот диагноз фактически означал смерть. И да, это такой своеобразный подвиг, когда люди идут, зная, что они идут к умирающим детям.
Да, и на тот момент, конечно, первые проекты, которыми занимался Александр Мень вместе с Линой Зиновной, тогда была еще одна студентка или студент, который пришел на зов Александра Меня, чему Лина Зиновна была очень удивлена, потому что был огромный поток студентов, и Александр Мень все-таки личность значимая.
Ну, тогда-то его еще никто не знал. Это впоследствии отца Александра уже узнали все, да, к 90-м годам, первое выступление по телевизору, до этого это диссидентские круги в Новой деревне, а тогда-то в 60-е годы молодого священника, которому было 26-27 лет, еще никто не знал.
Вот, и при этом, мне кажется, такая миссия, и, как казалось, Лина Зиновна должна была захватить многих, но при этом после такой речи Александра к нему пришло всего два человека, в том числе Лина Зиновна. И началась эта долгая история, и первый проект был связан с хосписами, и детей надо было хранить, и иногда...
Это уже наше время.
Да, но это вот все еще советское время.
Ну, в конец 80-х.
Да.
У нас первый хоспис... А кто-нибудь из вас помнит, когда у нас первый хоспис был открыт?
Нет,
в России, честно говоря.
Мне почему-то кажется, что вот он как раз был при той... Мне кажется, он как раз был при той больнице, при которой Александр Мень начинал с Линой Зиновной, и сейчас, кажется, московский ПЕД, которым руководит Римаренко и Оксана Приходько, если я не ошибаюсь, с фамилией, которая руководит центром реабилитационной педагогики. Вот их студенты проходят практику в том самом первом хосписе, который
это
в Москве появился.
Тот, который находится сейчас возле метро «Спортивная». Так
вот, ну, наверное, такой, вот центре, кажется, да. Что да.
Ну, вот,
очень похож.
Плохо, это мне минус, что я этого не помню, потому что история была известная, об этом в свое время часто говорили. В России первый хоспис появился, да, я путаю. В 90-м году в Питере.
А, в 90-м, это в Питере, да, а в Москве да. В 94-м.
А в Москве в 92-м году, вот я зачитываю, организовалась небольшая группа добровольцев и медицинских работников, которая помогала неизлечимо больным на дому. А в 94-м при финансовой административной поддержке правительства Москвы в центре на улице Даватора открывается новое здание для первого московского хосписа. Да.
Я думаю, что в советское время также было сложно хранить, потому что были официальные данные, и было то, что как бы, можно было считать за правду, а то, что то, чего у нас нет. Вот. И мне кажется, что Александр Мень с Линой Зиновной как раз занимались тем, чего у нас не было в советское время, но оно было, и за этим стояли, было множество историй, которые Лина Зиновна любит рассказывать.
Но мы надеемся, и, да, что она к нам
да,
придёт, расскажет.
Да, да. Вот. И тот момент, когда, значит, пал железный занавес, Александра Меня убили, если я не ошибаюсь.
В 90-м году.
В 90-м году.
В сентябре 90-го года.
Да. Александра Меня убивают. в 89-м году, за год до смерти, они оформляют фонд благотворительный. Это первый благотворительный фонд, который появился в России.
То есть вот вы сегодня представляете самый первый благотворительный фонд, появившийся в нашей стране?
Да.
Как здорово. И опять это нам минус, что мы с вами знакомимся только сейчас. 5 лет мы делаем программы про благотворительные фонды, но со старейшим фондом России, еще тогда Советского Союза, мы не знакомы. Здорово, что к нам пришли.
Ну, получается, он был скромным и остается таким.
Я надеюсь, что скромным только по такой вот по отношению к самим себе.
Ну да.
А как он назывался тогда? Потому что дети.мск.ру, ну, это уже название эпохи Рунета.
До этого, если я не ошибаюсь, название фонда «Помогите спасти детей».
Ну, как и сейчас, фонд дети.мск.ру, «Помогите спасти детей».
Да. Мы, к сожалению, что-то не принесли брошюру. Обещаем вам подарить наши выпуски «Удачи».
Там, а где что это такое?
Это такие журналы, в которых мы рассказываем про наши проекты. И там же можно посмотреть целую ленту истории фонда, в которой отражены наши духовные наставники, в которой видно, как менялось название, юридическое оформление фонда и какие новые проекты запускались у фонда. Я думаю, мы через Олега, вы точно увидитесь, передадим.
Да, спасибо, мы будем очень рады.
Вот, и если вернуться к 90-м,
Да, вот у вас есть лента, у вас прекрасный сайт. Мне очень нравится, как он сделан, потому что, несмотря на всю вашу скромность, он очень информативный. Здесь вот с конца 89-го года, вот уже РДКБ, вот уже отец Александр Мени, первая группа его прихожан начинают посещать детскую клиническую больницу.
Да, кстати, вот в Российской детской клинической больнице появился храм, придомовой храм, и это... тоже такое новшество, которое появилось при Александре Мени с Линой Зиновьевной. И у нас же в реабилитационном центре, в котором мы работаем, также есть вот такой придомовой храм. Сейчас во многих больницах можно увидеть такой храм, но первый храм появился в Российской детской клинической больнице, когда там начали работать
Вы сразу напомните, а где Российская детская клиническая больница?
На юго-западе, Ленинский проспект.
Это где пересечение с улицами Клух-Маклая, с левой стороны большая группа зданий из детской больницы с такими вот
да,
сейчас.
Да, там же гематологическое отделение. Да.
Это она же носит имя Димы Рогачева, мальчика которого, который писал письмо президенту, Путину.
Вот эта больница, она появилась благодаря одному из проектов, который начинал наш фонд. Сейчас эта больница, она не при фонде, но она как бы создана благодаря тем силам, которые начинались еще в конце 90-х.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Захарова, руководитель школы в гостях у Незнайки, фонда дети.мск.ру. Олег Орлов, учитель истории школы в гостях у Незнайки. Сегодня здесь в студии мы говорим и о фонде дети.мск.ру, и о школе в гостях у Незнайки. Тогда я немножко запутался. Получается, что вот то, о чем ты говорила сейчас, Оль, про то, что сейчас это фонд не имеет отношения к больнице.
Фонд, он работает при больнице, тесном сотрудничестве с больницей, но Российская детская клиническая больница – это, ну, как бы отдельная больница, и которая Дмитрия Рогачева, которая через улицу, это все-таки прям отдельная.
Я понял, все, да. И это отдельно онкологический центр детский имени Димы Рогачева. Да. А Российская детская клиническая больница, она, естественно, гораздо более широкие имеет. Ну, то есть там дети лечатся от самых простых каких-то не угрожающих жизни заболеваний до тоже достаточно тяжелых.
Да, совершенно верно, Леш.
Так, все, с фондом мы пока чуть-чуть разобрались. Мы обязательно сейчас вернемся к истории фонда. Давайте сразу теперь поговорим про школу в гостях у Незнайки, которую ты возглавляешь, которая Олег работает учителем истории.
Можно, да? Мне кажется, важно довести историческую линию кратко и большими мазками в том, что сначала хранили детей, потом, когда пал железный занавес, и коллеги и друзья Александра Мени на первом корабле, который приехал сюда, в Россию, передавали деньги, и появились средства, и не только средства, но и умы, которые стали возвращаться, появились и стали запускаться проекты именно по лечению детей. И в итоге фонд стал ездить по России и собирать детей, которые болеют различными заболеваниями, и под их заболевания собирать команды, которые бы находили бы лечение, начиная с диагностики, через реабилитацию, поиск медикаментов, еще различных путей для того, чтобы вылечить детей с этим заболеванием. И после долгих лет лечения детей в какой-то момент наступил период, что дети стали вылечиваться, их стали действительно там ставить на ноги, научились пересаживать почки. И дети, которые до этого все время переезжали из больницы в больницу, а если это ребенок был еще из детского дома, то он из детдома в детдом, из больницы в больницу, еще без родных и близких, и все время это новые люди, нянечки, опекуны, еще кто-то. Ребенку 14 лет, а он ни разу не был в магазине, читать не умеет.
Настолько прям все сложно, да?
И такие истории тоже были. И в итоге...
А как так получалось? То есть болезнь его, она длительная, еще с тех пор, когда он не умел, а то и врожденная, не умел ни читать, ни писать, и особо не выходил из дома. И вот так до 14 лет ребята доживали, не приобретая этих навыков социальных и...
Из-за того, что если это ребенок детдома, если это ребенок семьи, это один разговор, да, и там эта история про школы при больницах, которые стали появляться тоже в 2000-е годы, это история про то, когда родители стали впускать в определенные отделения, разрешать вместе с детьми лежать в этих отделениях. Это, ну, как бы это одна история. Совершенно другая история, когда дети сироты, и в детдоме как бы, до 6 лет, ну, в общем, не знаю, в какой детдом нужно было попасть, чтобы тобой занимались и тебя учили читать и писать в конце 90-х, начало 2000-х годов.
А тогда вообще было сложно. Я вот не перестаю, извините, кто слушает часто нашу программу про благотворительность, наверное, уже привыкли к тому, что я где-то эту фразу произношу, но она меня каждый раз, вот вся эта история впечатляет, потому что прямо на наших глазах ситуация с благотворительностью в России вдруг стала меняться. Это инициатива снизу. Вот абсолютно снизу, и хорошо, что это происходит так, хорошо, что люди становятся менее равнодушными, может быть, плохо, что это не всегда поддерживается, или не поддерживается, или не всегда в должном объеме, но просто у нас произошел какой-то слом. Если в 2000-х, в середине даже 2000-х у нас слово «благотворительный фонд» или просто «фонд» ассоциировался с фондами, которые работали за рубежом, и какие-то филиалы появлялись здесь, но это была капля в море, то вдруг в 2014 году, придя на радио «Вера», я столкнулся с тем, что их стало вдруг гораздо больше, и только на наших глазах за эти 5 лет это количество увеличилось еще в несколько раз. То есть вот это то хорошее, что у нас действительно происходит, если даже у нас все настолько тяжело в сфере здравоохранения, о чем постоянно говорят люди из разных фондов сюда приходящие, то вот тот свет в конце тоннеля, наверное, это то, что делаете вы и делают ваши коллеги. Да, перебил, да, тебя.
Я думаю, что основная мысль с детьми-сиротами про то, что когда это ребенок-сирота, и он болеет неизлечимой, дай бог, болезнью, не дай бог, болезнью, неизлечимой, то единственный вопрос, которым задаются все, кто встречается с этим ребенком, а будет ли он жить завтра? И, соответственно, на этот вопрос все время пытаются ответить. А давайте сделаем так, чтобы он жил завтра. И все силы прилагались к тому, чтобы он жил. И стали появляться деньги, стали появляться доноры-спонсоры, поддержка за рубежом, и в итоге это ребенок, который мог путешествовать из больницы в больницу, из российского города за рубеж, в Европу, в Америку, и все ему везде были рады. И на тот момент, если вспомнить, и сейчас, по правде говоря, благотворительность в большей степени, к сожалению, остается такой, когда она на уровне клоунады, когда я пришел, развлек ребенка и ушел. И я больше не увижу этого ребенка.
Об этом многие говорят, как о проблеме, кстати говоря. Но мне опять же казалось, что вот эта история с клоунадой, она опять-таки остается где-то там вот в ситуации десятилетней давности.
Есть клоунада, которая действительно прям есть отдельный фонд, который больничные клоуны, вот поющие
есть,
клоуны.
Да, они у нас были, конечно.
И я как-то, будучи студенткой, входила в их группу, и мы ходили по разным центрам. И в этом нет ничего плохого. Я сейчас скорее говорила про клоунаду, не про тех людей, кто ходит, а именно про...
Про то, что есть такое, но нужно, чтобы другого было больше.
Да. И, по правде говоря, на тот момент, мне кажется, 2000-е годы, не могло быть иначе. То есть нужна была именно такая благотворительность, когда я на раз пришел, что-то сделал, принес покушать, покормил, одел, развлек детей и ушел. И раньше, скорее всего, мы на другое не были способны. Вот. И, соответственно, к этим детям не был прикреплен какой-то человек, у которого была обязанность научить читать этого ребенка или писать. И только потом, когда вопрос жизни и смерти уже не стоял, встал вопрос, а куда дальше? И вот этот вопрос, куда дальше, с теми детьми, у которых не было дома, и стало понятно, что они большую часть жизни проводят в больницах, появилась идея, а что, если для этих детей не создать их дом? Родной дом, у них нет своего дома, детдом — это все-таки не то, а вот именно их дом, родной дом. И появился проект, реабилитационный центр в гостях у Незнайки.
Когда это появилось?
Это был 10 лет назад, 2009 год, когда в больнице было уже очень много детей, которых собрали из детдомов России, которым нужно было специальное лечение. Это были
здесь
дети...
в Москве?
Да, здесь, в Москве. Это были дети-сироты-инвалиды. Их лечили по всей планете, но основную как бы реабилитацию и поддержку, они, сопровождение врачей, они проходили в РДКБ, в Российской детской клинической больнице. И был запущен проект, построили в Новой Москве, недалеко от Российской детской клинической больницы.
По ту сторону МКАДа, то есть, да?
Да, да,
туда,
да.
Где-то в сторону Московского.
Да, в лесу.
Так, прямо по Ленинскому проспекту, по Киевскому шоссе дальше. То есть, в принципе, так логистически очень удобно.
А где он находится? Ну, точно.
Это деревня Кузнецова, Новофёдоровское, по-моему, сельское поселение, так
я
правильно
примерно
называется.
Представляю, да, где.
Там, где Расудова.
Это станция, да? Электрички Расудова. Да.
Все понял. Теперь я понял. Не знаю уж, знают наши слушатели, нет. Но
приезжайте
это,
в гости.
Это не так важно. Да, это вот это важно.
Вот, и появился как раз дом для таких детей, и это было счастье для детей, потому что они теперь могли здороветь, выздоравливать не в больничных стенах, а в стенах дома и того места, где все создавалось для того, чтобы они получали то тепло, которое, возможно, даже не познали до этого момента.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио Ольга Захарова, руководитель школы, в гостях у Незнайки фонда «Дети МСК.ру», Олег Орлов, учитель истории школы, в гостях у Незнайки фонда «Дети МСК.ру», и Алексей Пичугин. Мы прервемся на минуту и снова вернемся сюда, к нам, в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».